Глава 9. Таинство тантры Майтхуна. Большой зал храмового комплекса наполнился голосами, ароматом сандала и светом, который исходил от десятков свечей, установленных помощниками хранителя знаний по всему периметру. Каждый раз, когда учитель беседовал здесь с учениками, древний храм оживал. Его стены и величественные колонны с ажурной резьбой словно излучали мерное сияние, а улыбки на прекрасных лицах, высеченных из камня богов и богинь, казались такими естественными и настоящими. Они знали истину и загадочно улыбались гостям, которые пришли в их таинственный, чувственный, наполненный потоками чистой энергии, мир. Расположившиеся вокруг мудреца ученики находились в поле этой энергии. Они были одухотворены и чутко ощущали эту энергию, тянулись к свету и знанию, которое транслировал хранитель. Сегодняшняя беседа была посвящена таинству тантры, теме, вызывающей у учеников особенно много вопросов. Первый вопрос задала Анна, стройная рыжеволосая молодая женщина с изящной шеей, красота которой была подчеркнута несколькими нитками агатовых бус. «Учитель, я давно хочу спросить, а что такое тантра?» – уважительно обратилась ученица к мудрецу. «На прошлых беседах вы часто говорили о тантре, но я так до конца и не поняла, как к этому относиться». Ученица сделала паузу, пытаясь подобрать нужные слова, чтобы наиболее точно сформулировать свой вопрос. «Тантра – это способ заниматься сексом? Не в привычном понимании, а так, чтобы сексуальная энергия не сливалась в никуда». Анна договорила и выжидательно взглянула на мудреца. Он ответил ей прямым, доброжелательным взглядом. И губы его тронула светлая улыбка. «Тантра – это искусство жизни», – ответил он с предельной простотой. «Искусство осуществлять свои желания. Как правильно надо есть, как правильно дышать, как правильно заниматься сексом, физическим телом, йогой, священными танцами. То есть тантра учит нас, как правильно обходиться со своими желаниями, со всеми энергиями, как правильно все в жизни делать, чтобы были гармония и развитие. Общество нас калечит. С детства родители, учителя, воспитатели, телевидение. Все на нас воздействует. В человека вмонтируют неправильные программы и шаблоны поведения, и вся его жизнь становится жизнью робота. Человек идет только по этой программе. Не может отступить от нее ни вправо, ни влево. А тантра учит жить по-иному, отойти от этих шаблонов, перестать выполнять программы общества». Сосредоточенно выслушав объяснение учителя, Анна решила задать уточняющий вопрос. «Великий, верно ли, что все, что вы сейчас сказали, относится не только к ритуалу, а вообще к повседневной жизни, каждой минуте? Как правильно нужно жить, как чувствовать энергию?» «Да, Анна, ты правильно поняла», произнес мудрец. «Человека никто не учил, как правильно дышать, как правильно питаться, как правильно молиться, как правильно сексом заниматься. Воспитывали нас по-другому, поэтому человек вот таким несведущим выходит в жизнь. А потом ему становится плохо, он начинает страдать. Нас учили математике, физике, химии, астрономии, а этого в жизни нет. Человек зазубривает формулы, какие-то энциклопедические факты, даты. Но это ему не пригождается, потому что все это оторвано от жизни, и у человека в реальности возникают совершенно другие проблемы». «Учитель, о каких проблемах вы говорите?» – спросила Анна, поймав взгляд мудреца. «Допустим, как найти достойного партнера? Что такое избирательность? Что делать с сексуальной энергией? Обычно у человека нет никаких знаний на эту тему. А в тантре все эти вещи изучаются, и человек получает истинное знание. Именно то, что ему пригодится в жизни. У человека нет понимания, нет образования в таких важных вопросах, как правильно надо принимать пищу, как спать, как дышать, как заниматься сексом. Все это делается как попало, на автоматизме. Человек даже не задумывается над этими вещами. Поэтому если будет образование в этих областях, то мы сможем сделать все правильно и быть успешными». Руку подняла юная светловолосая ученица по имени Лаура. «Учитель, поясните, пожалуйста», — начала она звонким голосом, наполненным молодой бурлящей энергией. Получается, что тантра нам может помочь не только в движении по духовному пути, а просто, например, в карьере? Или так понимать нельзя? Она с сомнением взглянула на мастера. «Можно», — кивнул он, посылая ученице светлую энергию принятия и любви. «Тантра нас учит искусству жизни, как любое действие делать правильно. Вот, например, захотел человек стать бизнесменом, но у него нет понимания, как что делать, как правильно направлять свою энергию, чтобы добиться успеха. Человек просто услышал, что есть бизнесмены, как они хорошо живут, и захотел так же. Первое, о чем он должен был подумать, я не знаю, как быть бизнесменом. Мне надо долго учиться, но нет. Человек думает так. Я знаю, как быть бизнесменом. Главное взять огромный кредит, купить шикарную машину, снять большой офис, вот тогда я буду считаться бизнесменом». Среди учеников прокатилась волна смеха. Настолько абсурдным выглядела обрисованная мудрецом картина. А что он будет делать, откуда будет приход денег? Что он будет производить? Об этом он не думает, продолжил он. Ему главное – внешние атрибуты. Он считает, что если будет у него офис побольше, если будет дорогая машина, часы, золото, то все, он сразу стал успешным бизнесменом. Но это так не работает. Учитель, а вот сейчас так много разных курсов саморазвития, и там как раз говорят, что надо визуализировать все, что ты хочешь, и тогда все это появится у тебя в жизни, с явной иронией произнес Грегор, крепкий мужчина с аккуратной эспаньолкой. Получается, что эти курсы обманывают людей? Настраивать себя на успех – это хорошо, пояснил мудрец. Но не нужно думать, что только от одной визуализации ты станешь бизнесменом. Нужно еще и понимание, как и что делать. Иначе человек быстро прогорит, потому что вместо реального бизнеса у него просто красивая картинка перед глазами. Он не хочет на самом деле быть бизнесменом, не знает, как им быть, а хочет просто жить красиво и не напрягаться, хочет что-то доказать своим друзьям и родным, вызвать зависть окружающих, чтобы все удивились. И так во всем. Что и как делать, человек не знает, но начинает это делать и бьется лбом в стену, набивает себе шишки. Поэтому человек должен учиться, получать истинное знание, настоящее образование, которое ему поможет в реальной жизни. Вот тогда он будет развитым, и тогда его действия будут успешными. Выслушав объяснение хранителя знаний, Грегор уважительно кивнул, жестом благодаря мудреца, а между тем руку подняла Карина. Кудрявая брюнетка с темными и блестящими миндалевидными глазами, которые навевали ассоциации с чарующими сказками Востока. «Учитель, а можно ли сравнить тантру с религией?» – произнесла ученица выразительным звучным голосом. «Ведь религия тоже учит человека, как правильно жить, как нужно относиться к тем и другим вещам». Хранитель знаний несколько секунд внимательно смотрел на ученицу, подбирая такие слова, которые дали бы наиболее полное понимание и позволили бы ученикам дойти до самой сути. «Тантра рассматривает жизнь более глобально, целиком и полностью», — начал он пояснять после короткой паузы. «В каждой религии есть много запретных тем. Например, та же тема секса. Мы уже говорили о том, что многие религии считают секс чем-то постыдным, греховным. И вообще, это как-то не принято обсуждать, а заниматься сексом нужно только раз в жизни для зачатия детей». Во взгляде мудреца промелькнули смеющиеся искорки, и ученики, уловив иронию, заулыбались, понимая, насколько ошибочен такой подход религии к теме секса. «Да, я помню, вы рассказывали, что так как раз считают современные кришнаиты», — заметила Карина. «Верно, рассказывал. Но и в других религиях тоже. К этой теме очень неоднозначное отношение», — ответил он. «То есть в религиях не дается ответ, что нам делать с сексуальным центром, каким должен быть партнер, как правильно использовать сексуальную энергию. Религия этого не объясняет». Да и о многих других вещах обычные религии не говорят. А тантра как раз рассматривает жизнь полностью, со всеми ее составляющими. Руку вновь подняла рыжеволосая Анна. «Великий, а вот есть такое понимание, что тантра — это путь к просветлению», — проговорила она, издалека подходя к новому вопросу. «Получается, без тантры невозможно идти по духовному пути. Например, вот есть же монахи, которые всю жизнь занимаются воздержанием. Они не делают тантрические практики, но все равно достигают просветления, или их просветление не тотальное, и монахи эти не полностью на духовном пути». «Нужно понимать, что тантра — это не только сексуальные практики», — со спокойной уверенностью пояснил мудрец. «Это учение гораздо шире. Конечно, можно достичь просветления и какими-то другими способами, но тантра затрагивает разные аспекты жизни человека, его духовного развития. В тантре очень много направлений, кроме секса. И для гармоничного духовного развития все это нужно изучать. Как правильно дышать, как правильно питаться, как правильно расслабляться, как правильно засыпать. Но работа с сексуальной энергией — это важная часть тантры», — снова уточнила Анна. «Очень важная», — кивнул хранитель. «И здесь главное, чтобы мы зря не растрачивали сексуальную энергию, чтобы она направлялась на что-то полезное для развития, на возвышенные эмоции. Но у человека часто возникают какие-то зажимы в сексуальной области, и это плохо. Надо раскрепощаться, стараться эти зажимы снимать. Тогда энергия у нас будет течь правильно и свободно. А если человек не будет снимать эти зажимы, что будет?» — с юношеской непосредственностью спросила другая ученица, Ева. «Мы уже говорили об этом с вами», — терпеливо проговорил мудрец. «В противном случае сексуальная энергия может пойти в эмоциональную сферу. Тогда будут возникать психозы, истерики, негативные переживания, злость, агрессия. Или может пойти в интеллектуальный центр. В этом случае у человека проявится больное воображение, паранойя, мнительность. То есть сексуальная энергия пойдет не туда, и эмоциональный с интеллектуальным центром на ней заработают неправильно. Поэтому зажимы в сексуальной области надо прорабатывать, чтобы их не было, чтобы энергия двигалась в нас свободно». Когда мудрец закончил говорить, руку подняла Мария, стройная женщина лет 35, с разделенными на прямой пробор русыми волосами. «Учитель, огромная благодарность вам за то, что восстанавливаете знания, что даете нам самый чистый и прямой путь к Богу», — с трепетом и энтузиазмом произнесла ученица, предваряя свой вопрос. «Скажите, пожалуйста, а тантра, она вскрывает в человеке знания, которые в нем уже заложены? То есть, так же, как в человеке сердце бьется само, как проходят у нас всякие физиологические процессы, дыхание, обмен веществ, или тантра дает нам новое знание, которое нам еще только предстоит обрести?»
«Тантра дает знание, которое нам нужно обрести», — однозначно ответил хранитель. «Потому что за физиологические процессы отвечает наш инстинктивный центр, и в нем идет более-менее правильная работа. Переваривается пища, кровь течет по сосудам, сердце бьется, но инстинктивный центр не поможет нам найти достойного партнера и не подскажет нам, как правильно поднимать выше сексуальную энергию. Задача инстинктивного центра – обеспечить размножение человека. Инстинктивный центр хочет, чтобы наша сексуальная энергия была как можно быстрее выброшена, чтобы человек скорее размножился. В тантре наоборот. Мы идем как бы против инстинктов и энергию поднимаем вверх. То есть инстинктивный центр нам диктует одно, но в данном случае мы его не слушаем и делаем совсем другое».
«Великий, а это можно отнести и к поиску партнера?» — спросила Мария привычным движением, откинув назад упавшие на лицо пряди волос. «То есть инстинктивный центр хочет, чтобы мы побыстрее спарились, и неважно с кем?»
Мудрец кивнул, подтверждая правильность хода мысли ученицы. «Верно. Сексуальная энергия появилась, и тут же инстинктивный центр диктует нам найти какого-нибудь партнера и спариться с ним. Инстинктам совсем не важно, кто это будет. Размножение произошло, и ладно.
а потом хоть трава не расти. Дальше инстинктивный центр особо ни о чем не беспокоится. Но мы уже развиваем себя дальше, работаем над собой. То есть природа довела нас до какого-то определенного уровня, а чтобы дальше развиваться, нужны специальные усилия. То есть если эти усилия не прилагать, мы и останемся на этом уровне развития. Это как если бы ребенка оставить в лесу с дикими животными, где он не будет получать воздействие культурного общества. Такие случаи были в истории. Помните, что стало с такими детьми? Хранитель знаний окинул учеников внимательным взглядом. «Они вели себя, как звери», — без колебаний ответила Ева. «Не умели разговаривать и бегали на четвереньках», — подхватила Лаура. «И лазали по деревьям, как обезьянки», — иронично добавил Грегор. «Да, так и есть», — подтвердил мудрец. «Если ребенка выбросить в джунгли к обезьянам, он не будет получать воздействие культурного общества. Он станет вести себя, как обезьяна». Будет бегать на четвереньках и лазать по деревьям. А если ребенка оставить расти с собаками, он будет лаять, как собака. То есть в природе не предусмотрено, чтобы человек стал человеком сам по себе. Если он не попал в культурную среду других людей, то человеком стать не может. Он станет собакой, обезьяной, кем угодно. Чтобы дальнейшее развитие произошло, нужно определенное воздействие культуры. Но ведь даже наше общество людей, оно на низком культурном уровне, с жаром высказалась Ева и тут же направила на учителя полувопросительный взгляд, ожидая его комментария. Разве нет? Войны идут, преступность, агрессия повсюду. Каждый думает только о себе. Да, к сожалению. «Наше общество находится на очень низком уровне культуры», — признал мудрец, с удивительным спокойствием констатируя этот нерадостный факт. «Идут войны, преступность процветает, коррупция, наркомания, пьянство. У многих людей появляются разные психозы, истерики, паранойя». Руку снова подняла Ева. «Великий, так что же делать человеку для дальнейшего развития?» — спросила она с трепетом, глядя на мастера. Он тепло улыбнулся ученице. «Для этого человек находит учителей, так как сам без помощи он не может развиваться дальше. Инстинктивный центр создан, чтобы человек элементарно выжил на уровне зверя. У девочки-собаки тоже инстинктивный центр действует. Она на уровне собаки выжила. Она знает, как лаять, как бегать, где искать еду, но дальше дело не идет. А чтобы дальше дело шло... Нужно развитие других центров. Должны развиваться интеллектуальные и эмоциональные центры. Если они правильно развиваются, тогда человек достигает высокого духовного уровня и становится ангелом. А если нет среды для развития, а только обычная школа, институт, где человека учат оторванным от реальной жизни вещам, то тогда духовное развитие произойти не может». Поэтому человек должен стремиться попасть в подходящую среду для развития. Искать людей, которые сами идут по духовному пути и помогают подняться дальше, продвинуться выше. Вот этому нас как раз тантра учит. «Учитель, спасибо большое, что помогаете нам в этом», — с жаром произнесла Ева, испытав душевный порыв искренней благодарности. «Нам всем так повезло встретиться с вами и учиться у вас мудрости». Губы хранителя снова тронула светлая улыбка, а между тем руку поднял молодой, слегка полноватый ученик с короткими темными волосами и вдумчивым и внимательным взглядом. «Великий, я хочу спросить про тантрический ритуал», — начал он говорить, демонстрируя желание разобраться с этим как можно более подробно. «Вот я правильно понимаю, что перед каждым тантрическим ритуалом нужно загадывать какую-то цель, чего мы хотим добиться». «Да, верно, Артур», — подтвердил мудрец и выжидательно взглянул на ученика, ожидая продолжения его вопроса. «А какая это должна быть цель?» — спросил Артур снова. «Какая-то практическая? Например, выполнить сложное задание, сделать какую-нибудь трудную практику? Или надо загадывать большие глобальные цели эгрегора?» «Первая наша цель — это поднять энергию вверх», — пояснил хранитель. «Я об этом уже говорил». «Если энергия начнет уходить и разряжаться в оргазмах, то дальше мы уже не продвинемся. Это значит, что инстинкты опять победили, а мы должны победить инстинкты, подчинить их себе. Если энергия поднимается вверх, только тогда уже можно думать о какой-то высшей цели.
Учитель, скажите, но если нам удалось поднять энергию вверх, то какая должна быть цель? С растущей жаждой знания переспросил Артур.
Если удалось поднять энергию ваджну, сахасрару, то после этого уже можно говорить о формировании какой-то цели и намерения. Например, можно заложить намерение, чтобы школа развивалась.
«Великий, а может ли быть эта цель связана с помощью кому-то?» – спросила Мария.
«Да, конечно. Мы можем направить ее на помощь людям. Но для этого мы сначала должны научиться управлять своей сексуальной энергией. Поднимать ее вверх. Не допускать, чтобы она устремилась вниз и разряжалась. Если мы этого достигли, вот тогда можно какие-то намерения культивировать, и тантра поможет им осуществиться. Мы начинаем задействовать эту энергию для наших целей, а не для целей природы, которая заложила в нас стремление к размножению».
«Учитель, расскажите, пожалуйста, о таинстве тантры и майтхуни», — попросила Ева, вновь вступая в беседу и слегка смущаясь такого прямого вопроса. «Что происходит во время майтхуны? Где нужно концентрироваться? На что настраиваться?»
«Хорошо, Ева. Я расскажу о тантрической мистерии», — загадочно улыбнулся мудрец. «Таинство тантры включает в себя 5 уровней, и майтхуна — это 5-й уровень, который предполагает непосредственно физический контакт».
Руку подняла светловолосая юная ученица Лаура. Смущаясь еще больше, она все же подняла глубокие серые глаза на учителя. «Мастер, но майтхуна — это ведь не оргия?» — спросила она, и ее щеки вспыхнули румянцем.
Хранитель по-доброму рассмеялся. «Конечно, нет», — ответил он. «Ни в коем случае тантрические ритуалы нельзя рассматривать как оргию. Они ею не являются. Тантра аскетична, так как во время нее человек пребывает в состоянии полного сознания. Он контролирует свою энергию и служит не своим желаниям и страстям, а божественной энергии кундалини».
«То есть тантра не предназначена для удовлетворения сексуального беспокойства?» — спросил Эндрю, высокий импозантный мужчина, загорелый, полностью лысой головой. «Я ведь правильно понимаю?»
«Правильно», — подтвердил мудрец. «Истинная тантра майтхуна завершается на пиковом возбуждении и переходит в медитацию. Она ни в коем случае не заканчивается оргазмом».
«А разве это не вредно для здоровья?» — спросил снова Эндрю. «Вот вы часто говорите, что оргазм нам не нужен, что не нужно допускать эякуляции, но ведь без этого человек становится нервным. Возникает сексуальная неудовлетворенность?» Эндрю вопросительно посмотрел на хранителя, ожидая его ответа.
«Такое мнение связано с тем, что неудовлетворенность у обычного человека ведет к чувству дискомфорта, отрицательным эмоциям, психическим комплексам», — обстоятельно и терпеливо начал пояснять мудрец. «Духовный человек, умеющий контролировать энергию и выражать ее в творчестве и медитации, далек от этого. Если человек испытывает страх перед оргазмом, это тоже вредно. Должна быть спокойная уверенность в том, что тело будет повиноваться воле. Истинная тантра не только не вредна, но наоборот, чрезвычайно полезна. Человек начинает молодеть на глазах. Все болезни исчезают. Вы обретаете состояние, присущее юности».
Эндрю, понимающе кивнул и тут же поднял вверх ладонь, вспомнив еще один вопрос. «Учитель, вот еще хотел спросить. Я читал Камасутру и Дао любви, и там сказано, что нужно продлевать половой акт. Это можно отнести к тантре?»
Хранитель знаний отрицательно мотнул головой. «Нет, это не тантра, а лишь разные способы удовлетворения. И при продлении полового акта возникает отрицательный момент. Сперва энергия повышается, а затем медленно спадает, без оргазма и эякуляции».
«То есть получается, что сексуальная энергия не поднимается высшей чакрой, верно?»
«Именно. Истинная тантра включает в себя 5 этапов. И Майтхуна, собственно, физический и сексуальный акт с партнером, это 5-я финальная стадия. Сначала нужно достичь контроля над телом, умом и чувствами. Потом приблизиться к совершенству в практиках созерцания и нахождения своего анаме. Затем воплотить идеал в тантра-партнере и пройти с ним первые стадии тантрического ритуала.
«Учитель, я что-то запуталась», — призналась Ева. «Вот тантрический ритуал. Он проводится с кем? Реальным партнером или с анаме?»
«Да, или вообще в группе людей», — подхватила вопрос Лаура.
«Тантрическая мистерия может проводиться с анаме, партнером или в группе людей», — пояснил мудрец. «Например, в древние времена тантрическая мистерия имела несколько непривычный для западного человека характер. В центре круга стоял гуру, мужчина или женщина. За ним находился круг из лиц противоположного пола. Если учитель женщина, то адепты мужчины, и наоборот. Далее находилось еще несколько кругов учеников на разных стадиях посвящения».
«То есть было несколько кругов учеников, и каждый круг состоял либо из мужчин, либо из женщин?» — уточнила Мария, которая, как и все остальные, внимательно следила за объяснениями мудреца.
«Да, ты правильно поняла. И эти круги чередовались. Один был мужским, следующий — женский, потом опять мужским», — подтвердил он. «И причем на каждом из кругов ученики отрабатывали одну из тантрических стадий на начальном, внешнем. Контроль над своим телом, разумом и чувствами. На следующем – созерцание идеала. На следующем – воплощение идеала в партнере. Потом шла отработка тантрических практик с этим партнером. Учитель внутри круга, а часто и адепты, стояли уже вне всяких практик, в прямом слиянии с божественным. Майтхуну, 5-й уровень тантры, практиковали ученики разных уровней. Тот, кто был более продвинутым, становился ведущим.
«Получается, что Майтхуна — это высшая цель тантры?» — спросила Ева.
Мудрец качнул головой. «Нет, Майтхуна не цель, а средство тантры. И истинное достижение — это оргазм со Вселенной, Шри Махамудра, то есть единение не только с анаме, но и со всем миром».
Ученики внимали учителю, затаив дыхание, впитывая в себя открывшееся древнее знание. Окинув их любящим взглядом, хранитель продолжил.
«Тантра требует правильного отношения и понимания. Мы уже много говорили об этом. Обычно секс у людей связан с чем-то пошлым, низким, постыдным. При мысли о сексе вспоминают анекдоты. Общественные представления заставляют воспринимать партнера как собственность, требовать от него общепринятых способов взаимодействия. При таком отношении и понимании ни о какой майтхуне не может быть и речи.
Партнеры должны видеть друг в друге божеств, воплощенные идеалы. Отношение к сексу должно быть такое же, как к молитве, где нет места ничему мирскому, в которой нет и не может быть ничего постыдного». Мудрец распростер в стороны руки с раскрытыми ладонями, привлекая внимание учеников к чарующим барельефам древнего храма, словно призывая в свидетели своих слов каменные изваяния, слившиеся в акте высокой любви. Ученики с трепетом и восхищением взглянули на величественные стены и колонны храма Каджурахо, и в их глазах заблестело счастье познания сакральных истин, ощутимое здесь и сейчас. В воздухе на несколько мгновений застыла тишина, подчеркивая мистическое очарование момента.
«Учитель, я правильно понимаю, что тантра невозможна, если в человеке есть зажатость и стыдливость?» — нарушила тишину Карина, и ее звонкий, наполненный женственной энергией голос взвился ввысь под куполообразный потолок храмового зала.
«Верно», — подтвердил с глубинным спокойствием мудрец. «Если у вас есть брезгливость, зажатость, другие вещи, не дающие вам истинного восприятия, то тантра для вас невозможна.
пока вы не исправите их практикой созерцания. Нужно осознать свои недостатки, наблюдать за ними и созерцать их. Тогда они исчезнут, растворятся, пропадут. В великом понимании спадает пелена заблуждения. Карина, понимающе кивнула.
«Великий, а вы расскажете нам поподробнее о 5 этапах тантры?» – попросила она.
Мудрец окинул внимательным взглядом всех учеников, оценивая их готовность и желание прикоснуться к этому знанию, и, прочитав в этих глазах вдохновение и неутомимый энтузиазм духовного поиска, заговорил. «Тантрическая мистерия состоит из ман», — ответил он. «Первая из них — это манса, чайная церемония. Женщины, как гейши, разливают и подают чай мужчинам. Все слушают, как журчит вода, наблюдают, как поднимается пар от чашек. Потом они начинают медленно пить чай, вкушают божественные дары, ведут беседу о высшем. Наставник рассказывает о таинствах тантры, читает тантрическую поэзию, играет приятная музыка, кругом цветы, красивые предметы. Обычно ученики рассаживаются по кругу, в порядке мужчина-женщина. На этом этапе достигается контроль над разумом, телом и чувствами», — задал уточняющий вопрос Артур. «Да», — кивнул мудрец, — «это начальный этап. И здесь создается нужный настрой. Люди готовятся к следующему этапу — созерцанию идеала. Вторая стадия тантры называется мудра. Она начинается с того, что ученики разбиваются по парам, садятся друг против друга, берутся за руки, соединяют их в энергокольцо. Партнеры смотрят друг другу зрачок в зрачок спокойным и нежным взглядом. Это помогает проникнуть в существо друг друга, ведь глаза — зеркало души. Потом партнеры входят в состояние недеяния и подключаются друг к другу эмоционально. Входят в состояние эстетического созерцания друг друга. Они испытывают друг другу самые лучшие чувства. Они дышат в унисон и чувствуют, как энергия движется по кольцу через их сомкнутые руки. Затем они настраиваются и ощущают второе кольцо. Энергия женщины поднимается вверх по позвоночнику до межбровья и оттуда движется в межбровье мужчины, идет вниз до копчика, оттуда через лингам направляется к ионе женщины и снова идет вверх. Оба при этом чувствуют сначала жар, идущий по позвоночнику, а затем дрожь. Потом возникает сверхчувственное ощущение единения. Слияние. Учитель вновь сделал паузу, наблюдая за реакцией учеников и их восприятием его пояснений. Следующий уровень тантры — это мадьям-натьям, особый танец и таинство тантры. Люди становятся лицом друг к другу. Внешний круг образуют мужчины, внутренние — женщины. Они начинают танцевать. Внешний круг вращается по часовой стрелке, внутренний — против часовой. Во время интенсивного танца они проводят практики недеяния и эстетического созерцания друг друга. При правильной практике сексуальная энергия начинает двигаться под действием общей силы эгрегора. Каждый ощущает пробуждение силы кундалини внутри себя. При этом всем необходимо открываться и высшей божественной силе, которая будет снисходить на каждого ученика.
«Великий, скажите, а вот в древности у некоторых народов принято было водить хороводы. Это случайно не было как-то связано с тантрическим таинством?» — высказал предположение Грегор.
«Да, молодец. Хорошее наблюдение», — похвалил ученика мудрец.
«Действительно. Древние хороводы и разные парные танцы Это остатки практик тантрических школ. Многие дошли до наших дней, хотя люди и забыли их истинный смысл.
«Учитель, а вот эти стадии тантры, они доступны начинающим ученикам?» — спросила Лаура, встретившись с учителем и внимательным взглядом. «Или для этого нужно иметь какой-то опыт?»
«Первые три стадии часто практикуются с новичками, хотя они не всегда могут добиться необходимых энергетических эффектов, но этот ритуал дает им мощную раскачку. А вот следующая стадия тантры — матья. Уже для продвинутых».
«А что на ней происходит?» — с живым интересом заглянула в глаза хранителя Ева.
«На ней посвященные ученики обычно удаляются в другую залу», — ответил мудрец и загадочно улыбнулся, словно собирался на этом закончить свой ответ и оставить учеников в неведении до того момента, когда они сами не достигнут нужного уровня посвящения. Но он только выдержал паузу и, предупреждая новые вопросы, и неторопливо продолжил объяснение. Ученики поклоняются Вселенской Матери Шакти, динамическому аспекту Абсолюта, и Шакти Отцу, статическому аспекту, чистому созерцающему сознанию. Мужчины соединяются с Шакти Женщины, с Вселенской Шакти. Они образуют два круга. Мужчины стоят, положив руки на плечи друг другу, женщины, обнимая их за шею, символизируя целостность Абсолюта. Затем они разделяются. Мужчины садятся по кругу у стен. Женщины в центре начинают танец.
«Это символизирует разделение Абсолюта на мужскую и женские части», — предположила Ева.
«Да, верно», — подтвердил мудрец.
«Абсолют делится на две части — Шакти и Шакту. Женщины медленно танцуют, а мужчины, слитые с космическим сознанием, созерцают это. Затем женщины подходят, каждая к своему партнеру, и они начинают нежно прикасаться друг к другу. При этом оба должны сохранять сознание и не отождествляться с телом, чувствами и умом. Цель матьи, несмотря на телесный контакт, сохранять самосознание. При этом внутри человека происходит разделение духа, сознания и души, умственно-чувственной природы. После этого все переходят к статической медитации, уже полностью выводя сознание из тела и расширяя его, насколько возможно. «А что можно ощутить на этой стадии?» — снова спросила Ева, и в ее глазах блеснула надежда достичь такого уровня духовного развития, чтобы получить возможность испытать все, о чем говорил хранитель.
«Описать словами это невозможно», — размеренным вибрирующим голосом проговорил мудрец.
«Чтобы понять, нужно пережить это состояние. Когда вы становитесь больше большего и меньше меньшего, так, что можете охватить весь космос и в то же время увидеть в былинке Вселенную».
Он взглянул на юную ученицу с теплотой и послал ей лучи поддержки, одним взглядом говоря: «Если ты не свернешь с духовного пути, будешь продолжать делать практики и работать над собой, то ты сможешь почувствовать это».
Ева уловила энергию учителя, его безмолвный посыл, с благодарностью улыбнулась. «А последняя стадия тантры, майтхуна, это уже непосредственно сексуальный контакт?» — спросила Карина, встряхнув копной кудрявых блестящих волос.
«Да, майтхуна предполагает половой контакт, но только развив дух и укрепив сознание, ученик вступает в посвящение майтхуны. Продвинутые адепты могут совершать майтхуну в эфирном теле на расстоянии, одновременно с несколькими партнерами противоположного пола, санаме и другими существами тонкого мира».
«О, так если посмотреть на мифы и легенды древности, когда люди имели сексуальные контакты с разными богами и ангелами, то, может быть, это и было не такой уж фантастикой?» — воскликнула Карина, поражаясь пришедшей в голову догадке.
«Вполне возможно», — признал мудрец и снова загадочно улыбнулся.
«А в чем суть Майтхуны?» — спросил полноватый молодой ученик Артур, все это время сосредоточенно внимающий учителю. «Чем она отличается от простого полового контакта? Только тем, что не происходит оргазма?»
Мудрец взглянул на ученика так, как отец смотрит на малого сына, которому так многому еще предстоит научиться, так много еще познать. «Майтхуна — это таинство, которое преображает тела учеников в богоподобных существ», — с величественным спокойствием произнес хранитель. «Партнеры входят в половое единство друг с другом и с окружающей вселенной. Их эго растворяется в экстазе, любви. Их сознание сливается с абсолютом и растворяется в высшем самадхи. Обычные люди испытывают оргазм в Муладхаре, при механическом совокуплении, и реже в Сватхистане, при страстном совокуплении. Ученики тантры могут испытывать эйфорию в любой чакре и во всех сразу. Для этого в момент Майтхуны проводят концентрацию на одной из чакр, переводя туда энергию и постепенно поднимая ее выше.
Учитель, а можно ли в этот момент визуально представлять, что происходит в каждой чакре, задала более конкретный вопрос Мария. Должны быть образы? Я должна видеть цвета и представлять, что у меня появляется на Манипуре, на Анахате? Я правильно понимаю?
Прежде всего должна быть концентрация, пояснил мудрец. Если мы хотим поднять энергию на Анахату, значит, должны сосредоточиться в Анахате и почувствовать, как поднимается энергия. Можем представить визуально, как она поднимается, если это помогает. Мы должны чувствовать, как энергия идет. Мы как бы тянем ее вверх. А дыхание, уточнила Мария, оно может помогать?
Да, конечно.
Мы можем концентрироваться на вдохе и выдохе, но главное просто направлять это движение, чувствовать перемещение энергии. Это сложно, потому что нас никто никогда не учил этому. Никто нам никогда не рассказывал о таком. Поэтому обычно у человека сексуальная энергия просто идет вниз, так как все бездумно потакают этому движению. Но оказывается, что энергией можно управлять. И если прилагать усилия и учиться этому, то можно развить в себе эту способность. Дослушав объяснение хранителя, Мария поблагодарила его взглядом, и он уловил в ее глазах желание задать еще один вопрос. «Ты еще хочешь что-то спросить?» — проговорил мудрец.
«Да», — кивнула ученица. «Я хотела спросить про практику поклонения стопам или поклонения лингаму. Где в этот момент нужно концентрироваться? На какой части тела должна быть энергия?»
«Разницы нет», — однозначно пояснил учитель. «Мы концентрируемся на энергии. Мы чувствуем нашу энергию, как она движется и в какую сторону. Если мы ее ощущаем, значит, мы можем ее начать направлять. Когда мы чувствуем возбуждение, это значит, что сексуальная энергия к нам пришла. И мы начинаем ее двигать по каналам, поднимать к разным чакрам, и с помощью этого уже достигаем возвышенных эмоций. С помощью этого мы можем обострить осознанность и выйти на контакт с Богом. Глубинная суть тантрических практик — это управление сексуальной энергией, потому что энергия эта хочет просто разрядиться, а мы не даем этого сделать. Начинаем ее направлять на те цели, которые нам нужны, и достигаем этих целей, если мы упорно это делаем и постоянно совершаем усилия. Закончив пояснение, хранитель знаний окинул учеников взглядом, ожидая новых вопросов. Тут же вверх взлетела рука Эндрю.
«Любимый учитель, вы нам говорили, что для энергии не существует расстояния», — начал он. «И одним из видов тантры является астральная тантра. Правильно ли я понимаю, что по энергетическому взаимообмену нет разницы, происходит ли ритуал вживую, либо на расстоянии, либо все-таки есть разница?»
«Разница есть», — ответил мудрец. И, сделав короткую паузу, принялся подробно объяснять.
она в нашем настрое. Чтобы заниматься астральной тантрой, надо просто сильнее настраиваться. Потому что когда физический партнер рядом, настраиваться на него гораздо проще. Мы привыкли действовать на физическом уровне, а не на астральном. Поэтому для астральной тантры нужно больше образов, больше подготовки. Нужно более тщательно продумывать обстановку. Лучше концентрироваться.
«Спасибо за пояснение», — с искренней благодарностью проговорил Эндрю. «А может быть такое, что физическая тантра проходит хуже по тонким впечатлениям, чем астральная, если человек настроится правильно?»
«Конечно», — лаконично ответил мудрец. «То есть получается, что главное — это настрой?» — снова спросил тот же ученик. «И неважно, есть расстояние или нет, если ты возвышенные эмоции готов испытывать, то ты способен это сделать, верно?»
«Да, конечно. Если пошли эмоции, значит, сразу возникает телепатический контакт, и затем уже все происходит правильно. А если эмоций нет, настроя должного нет, то все как попало происходит. Неважно, рядом партнер или на расстоянии, или вы пытаетесь настроиться на аноме». Мудрец снова окинул учеников взглядом. Казалось, они готовы до бесконечности задавать свои вопросы в искреннем желании разобраться со сложными темами, которые касались сексуальной энергии и тантры. Следующий вопрос задала Анна. «Учитель, давно хочу спросить», — заговорила она уверенно. «А как полнолуние и новолуние влияют на сексуальную энергию? И другие энергии тоже?» — подхватил вопрос Артур.
«В полнолуние на нас идет самое сильное влияние Луны. И наша сексуальная энергия в этот период усиливается.
И другие энергии тоже?» — подхватил вопрос Артур.
«Да. Луна усиливает разные энергии. Поэтому в период полнолуния проводились различные ритуалы. И поэтому в полнолуние прилив сексуальной энергии обязательно нужно правильно направлять. Иначе она может пойти в неверное русло. Возникнут какие-нибудь негативные мысли, паранойя, психозы. Всякие плохие вещи начнут в нас проявляться, потому что сексуальная энергия пребывает и ищет выход, а мы выход нормальный ей не даем.
Получается, что если знать, когда полнолуние, можно подготовиться и приложить больше усилий, чтобы сексуальная энергия пошла куда нужно?» — спросила Ева.
«Именно. Обязательно нужно стараться направить энергию в верхние чакры, молиться, делать ритуалы, чтобы энергия пошла правильно, на контакт с Богом, на возвышенные эмоции, на осознанность. Когда правильно ее направили, все стало хорошо».
«Учитель, а в какое время лучше всего делать тантрические практики?» — задала вопрос Мария. «Вот у меня, например, с утра обычно не бывает настроя пробуждать в себе сексуальную энергию. Правильно ли такие практики планировать себе в течение дня, чтобы быть на пике?»
«Да, конечно», — ответил мудрец. «Но тут играет роль скорее не время суток, а то, как мы себя представляем, как настраиваем себя. Все начинается с представления. Понимаете?» — хранитель обвел взглядом всех участников.
«Когда мы утром просыпаемся, то мы всегда отвечаем на вопрос «Кто я?» и смотрим, с каким образом мы отождествлены.
То есть, с каким образом мы себя отождествляем, такая энергия и пойдет?» — уточнила ученица.
«Верно. Если сильный образ создали, тогда энергия сексуальности пойдет без препятствий. А если слабый образ, то тогда и энергия будет блокироваться, ее уровень понизится. Например, девушка просыпается и думает: «Я богиня». И тогда она ощущает собственную красоту и сексуальность. Она расцветает, ярко проявляется. Или думает так: «Я никому не интересна. Мама сказала, что я в папу вся вышла. У меня ноги кривые, я вообще неказистая и уродливая». И тогда она ощущает себя забитой, никому не нужной. Ей не хочется наряжаться, проявлять себя. Поэтому да, какие у нас мысли, как мы себя видим, как мы себя представляем, вот так энергия и начинает в нас идти. Русоволосая ученица, понимающе кивнула, а мудрец поднялся со своего места
одарил всех собравшихся любящим добрым взглядом, через который струились потоки безусловной любви и чистой светлой энергии. Глаза учеников были широко распахнуты, и в них блестели ясность, глубина, счастье познания. «На сегодня наша беседа подошла к концу», — величественно проговорил он звучным космическим голосом. «И завершить ее я по традиции хочу отрывком стихотворения Альфарита о страстной любви к Богу. Этот отрывок особенный. Здесь Бог отвечает влюбленному в него человеку. Здесь говорится о любви к Богу и о смерти, как об акте перехода в тонкий мир и слияние человека с божественным. Конечно, это не нужно рассматривать как призыв к действию. Стихотворение – иллюстрация того, как сильно можно любить Бога на сексуальной энергии, мечтая о полном слиянии с Ним. Но мы с вами знаем, что стать ближе к Богу можно уже здесь, в нашем физическом воплощении. И сегодня мы с вами как раз говорили о том, как это можно делать». Учитель замолчал, и в храме на несколько секунд повисла глубокая тишина. Ученики замерли и, затаив дыхание, обратились вслух, а мудрец заговорил снова, декламируя стихотворные строфы, которые пробуждали в душе каждого живой и яркий отклик. «О, если б, спутав все свои пути, ты б затерялся, чтоб меня найти, и ты б не бился шумно о порог, а прямо в дом войти бы тихо смог, но ты не входишь. Ты стоишь вовне, не поселился, не живешь во мне, и мне в себя войти ты не даешь, и потому все эти клятвы — ложь». И я, склонясь, тогда ответил ей: «Нет, я не лжец. Молю тебя, убей. Убей меня. И верь моей мольбе. Я жажду смерти, чтоб ожить в тебе. Бояться смерти? Нет. Мне жизнь страшна, когда разлуку нашу длит она».
Хотите получить больше полезных знаний и практик и стать счастливой? Переходите на сайт toyota1.org. Там вы найдете много интересного.